Ну, друзья, сейчас, так братья предложили еще немного порассуждать над Словом Господним. Послание к Галатам, 6 глава, с 1 по 10 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Братья и сестры, о каком добре идет речь в этом отрывке? Ну, я так другими словами это выражаю. Помогайте друг другу идти в небо. Или помогайте друг другу освобождаться от грехов. Или носите бремена друг друга. Ну, так начинается этот отрывок. Или если человек впадет в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового. Вообще, это очень важная, обширная тема. И я думаю, что от этого мы очень страдаем. От чего? Когда мы помогаем, может быть, ближним освобождаться от грехов, а вместо помощи создается напряжение, и, в общем-то, ну, даже бывает, что и рассорится кто-то. Из-за того, что один другому хотел помочь, подсказал где-то. Может быть, и действительно имел доброе намерение, а из того, что он хотел помочь, получилось только хуже. То есть вопрос, как обличать, или как подсказывать, как помогать, в этом отрывке он здесь как-то раскрывается. Но первое, на что здесь нужно обратить внимание, братья, если и впадет человек в какое согрешение, вообще, как вы думаете, это к семье относится или нет? Это относится и к неверующим, которые в семье находятся. Я думаю, что в первую очередь, конечно, имеются в виду братья, или ну, мы, как верующие. Но допускаю, что здесь имеются в виду не только верующие, но и неверующие. То есть мы имеем право помогать, как верующие, имеем право помогать и неверующим даже. Тоже помогать освобождаться от греха. То есть здесь апостол Павел не подчеркивает, что это только верующих касается. А он говорит, бывает, что человек впадает в какое-то согрешение. Ну, кто-то говорит, неверующий, он живет в грехе, он не согрешает. Но, тем не менее, все равно живет в грехе, значит, соединяется с грехом. Слово «согрешает» – это не легкая форма греха, а это когда человек делает грех. И можно сказать «делает грех», а можно сказать «согрешает». И, значит, здесь говорится, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Ну, такой вопрос, братья и сестры, вы духовные? Тогда другой вопрос. Братья и сестры, вы не духовные? Знаете, мне кажется, первый вопрос я задал, ну, кажется, слишком много. Вот так уверенно сказать, что я духовный, ну, как будто это много, да? А сказать не духовный, это как будто мало. Так мы что-то между, да? Или как? Наверное, трудно однозначно как-то сказать. Или так бывает, что в каких-то вопросах действительно мы поступаем духовно, а в чем-то еще нужно расти, еще не духовно, в чем-то еще по плоти. И действительно, здесь все-таки дается такое, ну, как бы повеление духовным. Поэтому, я думаю, может быть, не нужно даже себе определение давать, во всем ли я духовный. А, видимо, здесь имеется в виду что? Если я заметил неправду у ближнего моего, или грех какой, или ошибку, или проступок, увидел, что кто-то впал в согрешение. Это, что я это увидел, уже дает как бы такое право мне теперь и вступаться или как-то помочь моему ближнему. То есть это дает мне уже определение, что я духовный. Если я вижу, что плохо, то значит это уже какая-то духовность есть. Только теперь для того, чтобы помочь исправить это плохо, это дальше. Говорится, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Но здесь первая мысль, вот наблюдая каждый за собою. В чем мы должны наблюдать за собою, когда мы увидели, что человек сделал плохо или впал в согрешение? Вот как вы думаете? Чтобы не осудить. Вообще первая мысль, ну когда вот я читал это место, первая мысль мне приходила такая в голову, что вот если я обличаю кого-то, я должен себя проверить, а как у меня, все ли у меня в порядке? А вот по тексту, если читаешь, то здесь как будто другая мысль. Вот если я хочу помочь моему ближнему, то здесь идет речь, в каком я состоянии вот именно буду это делать. То есть об этом здесь говорится. Здесь нужно очень внимательно проверить побудительные мотивы с моей стороны, побудительные мотивы, что мною двигает, почему я хочу человеку помочь. Или я хочу, ну, как-то ударить по нему и рад, что он оказался хуже меня. И у меня есть возможность как-то возвыситься над ним и унизить. Или, ну, можно сказать, это человек, который, может, меня когда-то обличает или когда-то мне подсказывает. А тут раз, и у меня есть возможность. Он поступил плохо, и я могу ему что-то подсказать. И такое бывает. Бывает, что человек близкий и мне дорогой человек, и вот увидел, что он сделал не так, а мне жалко, что он так поступил. И я хочу все-таки как-то ему помочь исправиться. И бывает, что искреннее желание помочь, а все равно подхожу помочь, а пользы нет, а только плохо от этого получается. И вот это, видимо, апостол Павел здесь имеет в виду. Он говорит, что наблюдайте каждый за собою, чтобы через то, что помогаешь ближнему, ты не впал в искушение сам. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Но носите бремена друг друга. Такое место, вот с юности я часто слышал на бракосочетаниях. Ну и там, конечно, проповедник, он все время говорил, что к бремени может относиться, что должна быть поддержка, это и физическая помощь, и многое-многое другое. Но по тексту здесь похоже, что носите бремена друг друга, здесь все-таки имеется в виду что-то конкретное. Вот если взять первый стих и второй стих, то что имеется в виду под словом бремена? Носите бремена друг друга. Как можно еще второй стих по-другому сказать? Помогайте освобождаться от недостатков или несите недостатки один другого. То есть здесь слово «бремя», видимо, употребляется именно в смысле согрешения. Вот человек сделал что-то не так, а теперь я обязан, как верующий, как святой или как духовный, я обязан понести бремя моего ближнего. Ну, конечно, бремя понести не так, но он делает грех. А я как? А я подключаюсь и вместе с ним? Нет. А здесь идет, конечно, слово такое, может быть, и не очень подходящее тогда, носите бремена. Почему это слово здесь употребляется? Бремя – это тяжесть какая-то. Потому что любой грех, он все равно человека повергает в уныние какое-то. Это действительно человек нагружается, ну, такой тяжестью, которую он сам в конечном итоге понести не может. Вообще наш Господь, Он тоже понес наше бремя. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То есть Господь снимает с нас бремя. И здесь тоже сказано, вот носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Потом дальше сказано, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Вот, друзья, как понять, какое у нас должно быть отношение, или как мы должны понимать себя и ближнего нашего? Но если ближний согрешил, и я духовный, я вижу, что это грех, то кто из нас выше? он или я. Ближний согрешил. А я вижу, что это грех. Я вижу, что это плохо. Кто из нас выше? Он или я? Тот, кто видит. А апостол Павел здесь говорит, кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто. Значит, какую оценку вообще каждый человек имеет право давать себе? И всегда. Какую? Без Бога мы никто, ничто. Ну, хорошо. Но с Богом это, в общем-то, это милость Божья, что мы стали Божьими. А в целом, если, ну, просто сказать, то я ничто. Вообще легко, когда я увидел ближнего и увидел, что он согрешил, дать себе оценку ничто. Оказывается, проблема основная в том, почему наше обличение или наша помощь трудно воспринимается ближним. Почему? Основная проблема в чем? В том, что я думаю о себе нечто. Я считаю себя лучше. И, друзья, это оказывается закономерно. Поэтому Павел и говорит, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. То есть, ты не так вот свысока, а нагнись немножко. Нагнись и подставь свое плечо. То есть, не надо думать, что ты такой вот сверх-сверх, а вот почему-то ближний твой не устоял, почему-то ближний твой в чем-то согрешил, почему-то ближний твой плохой человек. Я думаю, в семьях наших, где есть очень много проблем, и очень много есть обиды у нас, или, ну, можно сказать, нас притесняют, у нас отнимают, нас обижают, нас презирают, с нами поступают несправедливо. Такое бывает в семьях? Это грех или нет? Это грех. Тот человек делает грех. Но теперь моя задача, когда тот человек сделал грех, что? Подставить свое плечо или понести его бремя, вот как-то помочь ему освободиться от этого греха. Ну а когда меня обижают и меня унижают, а я-то все-таки не ничто, а нечто. Оказывается, первое, что надо сделать, это, в общем-то, проверить, как я себя вообще понимаю, что я из себя представляю. И когда вот этот вопрос мы, ну, можно сказать, приведем порядок, тогда нам можно будет и помочь ближним. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Но я думаю, друзья, вот все-таки еще немножко порассуждать. Ну, в церкви, например, или в семье. Человек духовно выше меня. Его легко почитать выше себя. Вот который действительно выше. Муж, он духовный. Даже некоторым сестрам говорят, ну ты за широкой спиной. И, в общем-то, твой муж, он, его и можно уважать. А вот моего, не знаю как. То есть, бывает, что человек действительно, по нашему понятию, он выше нас. И тогда нам легко, или, ну, как-то мы все-таки можем заставить себя, или убедить себя в том, что я ничто, а он выше. А вот скажите, если мы на равных вот с кем-то, уже, наверное, сложнее. Ну, я понимаю, что он такой же, как и я. А все равно того, такого же, как и я, нужно почитать выше. Это сложно или не сложно? Сложнее. А если явно он ниже меня? Оказывается, в чем основная проблема? Восприятие самого себя и восприятие моего ближнего. И, друзья, знаете, я хотел бы один пример привести в этом случае. Была семья такая. У Иакова 12 сыновей. Ну, я думаю, мы помним, кто из 12 сыновей был, ну, прекраснее всех, хороший и действительно выше других духовно, Иосиф. Но другие были пониже немножко духовно. Ну, вот случилось так, братья Иосифа продали. Продали его в рабство. Ну, как Иосифу? К Иосифу тоже это место относится. Почитай другого высшим себя. Иосиф любил братьев? Любил. Ему легко было их, братьев, выше себя почитать. Но вспомните, он увидел сон. А во сне что? Его сноп стоит, а снопы братьев кланяются. Или звезды и луна, и солнце. И солнце, и луна, и звезды, все его звезде кланяются. И он это рассказывает. И вместо того, чтобы такое уважение к нему, и действительно почет или честь у братьев все больше и больше растет что? Ненависть, вражда, отчуждение. И в конечном итоге они брата продают. Сначала убить хотели даже, но продают. Но теперь весь вопрос в том, Иосиф, он все-таки простил братьев или не простил? Как он их смог простить? Когда он их смог простить? Вот когда они его продавали в рабство, кажется, ну что он мог сделать? Ну а когда он находился уже в доме Потифара, и после этого в тюрьму его там посадили? Ну мне так кажется, что он себя представлял человеком, ну просто несчастным, с которым вот судьба делает, что хочет. Сначала одно, потом второе, потом в тюрьме. Попали в тюрьму к нему виночерпи и хлебодар. И он им говорит, вы вспомните обо мне, хотя там один вышел только, виночерпи. Вспомни обо мне, когда тебе хорошо будет. Потому что я страдаю за что? Ни за что, невинно. И я думаю, вот встретился бы он с братьями в этот момент, пока он невинно еще страдает. Трудно было бы братьям. Но даже и когда он встретился с братьями, вот, конечно, я не хочу осуждать Иосифа, но, друзья, смотрите, что он делает, Иосиф. Он встречается с братьями. Во-первых, говорит, вы соглядатай. Вы пришли высмотреть худые места земли. Они его узнали? Нет, а он их. А почему он не сказал, я ваш брат? Почему он говорит, вы соглядатай? Приятно было в общении братьям, вот с Иосифом, прям обрадовались, что увидели брата своего или как. Чем дольше он с ними разговаривает, тем в больший страх он их приводит. Но они говорят, мы люди честные. Нас было 12, и одного не стало. Вот то-то я, говорит, и говорю, что вы честные. Такие вы и честные. Ну, 12 было, и одного не стало. Вот это честность. Но он-то все знает тоже. Что в первом посещении? Он посадил Симеона в тюрьму. А им положил серебро обратно в мешки. Когда они обнаружили серебро, они обрадовались. Но на них все больше и больше страху нападает. Что же будет дальше? Они видят, что что-то здесь происходит, чего они объяснить не могут. Хотя у них уже разговор между собой идет. Это за вину против брата нашего. Мы видели страдания его души, и у нас не было какого-то сострадания к нему. Поэтому это постигло нас. Это за вину за брата нашего. Первое посещение. Второе посещение. Второй раз приходит, и он опять их посадил всех за стол по порядку. Отправляет Вениамину 5 частей, а всем по 1 части. Зачем он это делает? Ну, с одной стороны, мы скажем, Вениамин – это родной брат, это... Ну, что-то такое близкое, более кровное. А? Во-первых, во-вторых, он его не продавал, он не участвовал в этом деле с братьями. А с другой стороны, у них же тоже могут быть вопросы. Но я думаю, это проверка. Вениамина проверка на гордость, а у братьев проверка на зависть. Ну, бывает, Бог нас чем-то выделяет, да? Вот вообще в своей жизни Иосифа тоже Бог как-то выделял. В этой семье и отец его выделял. И бывает, в церкви кого-то в разноцветные одежды одевают. Но, братья и сестры, в семьях я бы не советовал никого из детей одевать в разноцветные одежды. Не надо. Потому что кроме проблем вашим детям вы ничего не наживете. Между детьми не должно быть разницы. Все-таки это не надо подчеркивать. Если даже выделяется какой-то, но надо найти и у другого какие-то преимущества. Детям легче будет общаться, им легче будет терпеть, нести друг друга и помогать друг другу, если не будет разноцветных одежд. Но в данном случае Иосиф сам носил разноцветные одежды, а здесь 5 частей Вениамину посылает. Ну, конечно, братья справились с этим. Но вот Симеон выпущен из темницы, и вроде бы Иосиф ничего больше не предпринимает, правда, только серебряную чашу свою положил в мешок Вениамина. Что он этим сделал? Он Вениамина сделал вором. Догоняют, возвращают, Вениамин вор. И мне так видится, братья и сестры, что, может быть, эта история еще бы имела продолжение, если бы вдруг не случилось то, что там произошло. Один из братьев Иосифа, Иуда. Вообще, о нем Писание тоже немножко говорит. Открывается такая история этого человека. Во-первых, Иуда, он отделился от своих братьев. Это было до этого. Как раз, как бы эти истории, они две параллельно описываются. История Иосифа и история Иуды. Иуда, это один из братьев, который, в общем-то, быстрее всех встал на путь соединения с язычниками. Он женился на местной, на язычнице. У него родилось 3 сына от нее, от язычницы. И сыновей своих, старшего сына, он опять женил на язычнице. И там именно вот таким словом написано, что он отделился от братьев своих. Это пока Иосиф находился здесь, пока Господь работал или воспитывал Иосифа, чтобы он мог простить братьев. В это время с Иудой вот эта история происходит. И вот когда старший сын умер, второй сын должен был взять жену брата для того, чтобы восставить семя брату. Но я думаю, мы понимаем, просто для того, чтобы удел не был потерян, это так было принято в Божьем народе. И теперь второй должен был взять жену брата. Но он знал, второй, сын Иуды, что наследство будет не его. И если родится кто-то от Фамари, то это будет не его сын, а это будет сын Ира, старшего его брата, то он решил не дать потомство старшему брату. И написано, это было зло в очах Господа, и Господь умертвил и этого. И интересно дальше, что делает Фамарь. Конечно, если так читать без духовности, вот просто так эту историю читать, то кажется, зачем вообще эти грязные картины все помещены еще в Библию. Но, друзья, в этом есть очень глубокий духовный смысл. И, между прочим, когда невестка Иуды решила исправить то, что не смог исправить отец, то, что не смог сделать ее первый муж и второй муж, она решила это дело поправить. То есть, она вышла замуж за человека Божия, за человека, который был из Божьего народа, и теперь ей хотелось как-то все-таки утвердить этот удел. И так как не было потомства ни от первого, ни от второго, а третий подрос не отдан был ей в мужья, то она решила исправить это положение. Она надевает на себя наряд блудницы. Она знала, где можно встретить свекра своего. Она выходит навстречу свекру, и происходит эта встреча. Конечно, свекр в это время, Иуда, он уже остался без жены. Жены у него не было. И когда он вошел к Фамаре, он, конечно, кое-что и не предусмотрел. Он там свои документы забыл. Ну, вернее, не забыл. А Фамарь их взяла в залог. Она, видимо, тоже предусмотрительная женщина была. И она знала, что это дело может очень потом плохо закончиться. И она документы его оставила у себя. Но когда свекор узнал, что Фамарь в положении, его известили об этом, он говорит, ее нужно сжечь. А вообще, как вы считаете, а того, кто с ней был, не надо сжечь? Тоже надо сжечь. И вот, друзья, это был момент такой в жизни Иуды. Можно сказать, момент его прозрения духовного. Вообще, это был человек, как бывает у нас в семьях. Ну вот, живем мы в семьях, наши дети женятся, выходят замуж. Бывают проблемы между детьми. Кто виноват, наш или посторонний? Постороннего мы всегда считаем виноватым. Так Иуда и понимал. И у него мысль никогда не приходила, что Ир виновен перед Богом. Ир умер, виновна Фамарь. Теперь умер второй, Анан, а виновен кто? Виновна опять Фамарь. Поэтому Шела подрос, третий подрос. Она говорит, как бы не умер и этот. То есть, кто был виновен в смерти 2 его сыновей? Фамарь, по его понятию. И он, может быть, и жил бы так с этим греховным и неправильным понятием, если бы не эта встреча. А когда оказалось, что он там свои документы оставил, и Фамарь была уличена в грехе, теперь Фамарь отправляет трость, перевязь и печать, и говорит, пусть узнает, чье это. И что сказал Иуда? Она правее меня. Или другими словами, я виновнее ее. Ну, конечно, я, друзья, понимаю, что в наше время это так не делается. Но в то время, когда формировался Божий народ, можно сказать, побудительный мотив Фамари был восстановить разрушенный удел. А побудительный мотив Иуды? А побудительный мотив Иуды – это грех. Он решил войти к блуднице. Поэтому, когда теперь обнаружилось, то он говорит, она правее меня. У нее-то не было какого-то греховного замысла, когда она устроила эту встречу. Она решила восстановить разрушенный удел, и написано, и он больше и не знал ее. То есть он, ну как принял теперь это, как исправление того, что он все наделал в своей семье или в своей жизни, а теперь Фамарь явилась тем лицом, которое как бы приняла удар на себя и как-то восстанавливает разрушенное. Не написано как, но потом Иуда снова оказался среди братьев своих. Можно сказать, этот момент, он открыл ему глаза на многое, и он возвращается. То есть начинается его духовное восстановление. А когда в это время Иосиф был в плену, и с Иосифом там была своя история, и вот один раз они сходили, второй раз надо идти за хлебом, голод их прижимал, а отец Вениамина не отпускает. А у Иосифа вот такая строгость. Он говорит, Вениамина не приведете и не являйтесь пред лицо мое. Без младшего вашего не приходите. Иаков говорит, но зачем вы сказали, что у вас есть брат? Говорит, Симеона нет. Иосифа нет. И теперь еще Вениамина взять хотите. То есть у отца, у Иакова, у него действительно было серьезное переживание. Бог ему обещал народ многочисленный. И теперь его 12 сыновей, ну они все, ну как, знаете, рассеиваются, все уходит и очень быстро уходит, как бы из, как почва уходит из-под ног. Но а голод прижимает. Бог, это Бог делал. И вот все равно теперь нужно идти за хлебом. Рувим говорит, я возьмусь отвечать за Вениамина. И если я тебе его не возвращу, тогда ты убей моих двух сыновей. Вот это подход. Бывает так. Человек считает, что ну, виновный, ну значит наказать. Ну хорошо, если виновный будет Рувим. Симеона нет, Иосифа нет, Вениамина не станет. И что еще предлагает Рувим? Еще двоих убить. Но это не выход. Друзья, враг, он действительно вот часто так идет. Он предлагает нам какой-то такой выход, который, ну, никакого утешения не приносит. А Иуда, он другое предложил отцу. Он говорит, хорошо, если я его тебе не возвращу, то я буду виновным во всю жизнь перед тобой. Хорошо, теперь, когда оказалась серебряная чаша в мешке Вениамина, что делает Иуда? Иосиф уличил Вениамина. Сначала Иуда говорит, мы все будем твоими рабами. Иосиф говорит, нет, только тот в мешке, в чьем мешке была чаша. Тогда Иуда выходит вперед, как бы из среды братьев, и начинает немножко такой продолжительный, но очень, ну, такой волнующий рассказ. Он говорит, во-первых, если Вениамин не вернется, то отец наш, не выдержав это горе, умрет. Я не могу смотреть на то, как будет умирать отец. Во-вторых, говорит, я взялся за него отвечать. То есть у меня есть право, потому что я поручился за него, у меня есть какое-то право. Я взялся за него отвечать. И поэтому я предлагаю такой вариант. Я остаюсь вместо Вениамина рабом. Вы знаете, у Иосифа больше не было слов. У Иосифа больше не было возможности и желания даже дальше проверять своих братьев. Он решил после этого, как Иуда это сказал, он решил открыться братьям своим. И открылся. И мне так видится, братья и сестры, что он открылся по той причине, что он увидел в своем брате что-то духовное, что-то прекрасное, что-то такое, чего он никогда в своих братьях еще не видел.
И когда он увидел, что, получается, это и независимо от него, это не его воспитание, не его, Иосифа, а он увидел, что, оказывается, независимо от него, Бог достиг в его брате такой духовной высоты. Друзья, я думаю, что даже Иуда в этом случае оказался выше Иосифа. Иосиф был прекраснейшим между братьев, но Писание говорит, что Иуда оказался сильнейшим. Почему он оказался сильнейшим? Иосиф, он был продан, но он страдал не добровольно, а Иуда. А Иуда согласился добровольно страдать и не за свою вину. И вот получается, Иуда, это был тот человек, который не стал искать виновного в этой ситуации. А, друзья, можно было бы выяснять, можно было бы доказывать. Рувим, он, наверное, больше всех был виноват в том, что Иосиф был продан. Можно было Иуду обвинить, потому что Иуда предложил серебро, за серебро продать. И там можно было одного обвинять, другого оправдывать. И Иосиф, может быть, как-то и хотел достучаться до совести братьев. Но когда он увидел в Иуде что-то более доброе, чем в нем, то он решил открыться братьям своим. Мы сейчас читали в послании к Галатам. «Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Как можно ближнего почитать выше себя? Нужно обязательно в ближнем найти что-то такое, за что он будет нами почитаем. Легко почитать мужа, который издевается над женой, причиняет ей страдания. Легко почитать такого мужа. А почему надо? И как найти вот это, за что его почитать? Ну, Писание нас учит, почитайте один другого высшим себя. Вообще, исключение здесь есть или нет? Здесь может быть такое, что, ну, я могу почитать другого высшим себя, но не всех. Я могу почитать высшим себя, кроме мужа своего. Ну, потому что все достойны хоть какого-то почтения, а он нет. Правильно. У каждого человека есть что-то доброе и есть что-то недоброе. Почему у нас напряжение? Почему у нас мы не можем понести бремя? Потому что мы видим недоброе. Нам нельзя закрывать на это глаза. Нам нельзя сказать, что недоброе – это все и есть доброе. Нет, это мы сами себя не переделаем. И вот попробуй этот ключик повернуть так, чтобы в сердце у тебя было теперь другое отношение. Того, которого ты не уважаешь, который презираем тобой, и его теперь почитать выше себя. Это надо сердце свое заставить. Друзья, и вот для того, чтобы заставить это сделать в своем сердце, нужно очень внимательно начинать исследовать жизнь моего ближнего и найти в нем все-таки что-то доброе. И это доброе постоянно себе приводить на память, и это доброе как-то, но чтобы оно перекрыло все недоброе, потому что при моем неправильном отношении, если я не почитаю ближнего выше себя, мне очень трудно ему помочь. Я никогда не смогу помочь ему исправить то недоброе, которое у него есть. И получается, кто является первым тормозом в исправлении моего ближнего? Я сам, если я почитаю себя выше. Друзья, а как заставить себя почитать себя за ничто? Или все-таки мы представляем из себя нечто? Я думаю, если мы сравниваем себя с людьми, то у нас, может быть, есть какие-то преимущества или превосходства. С кем нужно сравнивать себя, чтобы прийти к выводу, что я ничто? С Богом, со Христом. Оказывается, просто надо трезво и внимательно посмотреть и на самого себя. И тут мы сразу вспоминаем и опять эту притчу, которую говорил Христос. Должник в 10 тысяч талантов умолял господина о прощении и прощение вымолил. То есть мы умоляем Бога: Господи, да какой я негодный, да у меня и то, и то, и то. В молитве мы так говорим, но если вдруг кто-то подслушает нашу молитву, а потом скажет нам: оказывается, вон ты кто. Наша реакция дальше. А свидетели есть? А разве я на самом деле такой плохой? Да есть еще хуже. И мы начинаем и забыли, что мы только что открыли свое состояние перед Богом. Оказывается, друзья, вот это сущность, ну, Евангелия такая, или Господь нам предлагает такой путь. У меня еще одна мысль. Ну, хорошо, вот мы люди, мы все-таки не можем ничем, ну, как-то похвалиться, или не можем что-то поставить на вид перед Богом, потому что мы во грехах. Ну, а вот наш Господь, Он тоже таким путем шел? Вообще, Он из себя представлял что-то или не представлял? Он представлял, Он был Богом. То есть, это высота, которая для нас недосягаемая. И все равно, несмотря на то, что Он был Богом, Он смирил Себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Так, друзья, если Он, будучи Богом, смирил Себя, а нам, которые из Себя ничего не представляют, неужели так трудно смириться? Неужели так трудно помнить глубину рва, из которого мы извлечены? Оказывается, бывает трудно. Здесь, в этом отрывке, который мы прочитали, дальше понятнее текст становится. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Вот это место мне долгое время не было понятно. Как это «каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе». И при чем тут похвала, и зачем иметь похвалу только в себе? А оказывается, я увидел, что ближний мой согрешил. Вижу, что плохо у него. И я хочу похвалиться в исправлении моего ближнего. И вот я его обличаю, я его наставляю, я ему нотации. И один раз, и второй раз подключаю все силы, чтобы он исправился. И когда он исправился, то я говорю: вот какой я молодец. Вот я тебя из какого поднял. А написано, что испытывает каждый пусть свое дело. Он согрешил, а ты исправляешь. Как ты его исправляешь? Если ты думаешь о себе что-то, а ты ничто, то ты уже не прав. Поэтому ты свое дело испытывай, и тогда будешь иметь похвалу только в себе. Но, друзья, а чем нам хвалиться, когда мы подходим с исправлением к ближнему? Если бы мы постоянно имели такое понятие, что я ничто, в общем-то, вот этим только и можем хвалиться. И тогда только и будем иметь похвалу только в себе, а тут хвалиться нечем, а не в другом. Потому что каждый понесет свое бремя, потому что каждый за себя даст отчет. Пусть Господь благословит нас в этом. У нас очень много трудностей. Мы часто соприкасаемся вот в семьях наших, то дети, то ближние, то муж, то жена, где есть грех, где нужно помочь исправить, а причина в том, что оно не исправляется, очень часто, братья и сестры, лежит в нас, потому что думаем о себе нечто. Аминь.